Разворот на восток.
Вы на «Спутнике», друзья. Меня зовут Андрей Матюхин. И в нашей студии востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов. Это программа «Разворот на восток». Турал, приветствую.
Добрый день.
Как всегда, мы подготовили темы, которые будут интересны тем, кто интересуется Ближним, Дальним, Средним Востоком, то, что происходит сейчас в странах вот непосредственно и Турции, и Ближнего, и Дальнего Востока, и, конечно же, то, что мы обсуждаем, это касается, естественно, и нашей страны, и взаимоотношений этих стран, в частности, Турции, о которой будем говорить сейчас не только с соседями, но и с Российской Федерацией. О чем будем говорить вот в эти первые полчаса?
У нас, как всегда, богатая география, как Андрей подчеркнул, в общем-то, много стран, много регионов, много интересных тем, которые всегда актуальны, и хочется их особо подчеркнуть, поговорить о них, но не всегда нам удается уложиться в отведенное нам время, но при этом в любом случае попытаемся сделать это, насколько нам позволят обстоятельства эфирные. Первая тема касается внешней политики нашего соседа в Черноморье, в Кавказском регионе, на Балканах. И, ну, это уже как бы не соседние нам регионы, но страна, которая имеет большой политический, экономический, военный, культурный, исторический вес на Ближнем Востоке. Говорю сейчас о Турции. Почему начинаем с Турции в этот раз и о чем конкретно пойдет речь? Не буду разбрасываться какими-то громкими фразами, выражениями, но я думаю, что в какой-то момент историки, возможно, происходящее сейчас на турецком направлении, ну, в частности, то, что Турция, да, пытается сделать в рамках своей ближневосточной политики, могут назвать эпохальными изменениями. Почему? Потому что на протяжении последних месяцев, тут два направления, начну с первого, на протяжении последних месяцев, с июня месяца, президент Турции несколько раз на разных площадках, будь то международные какие-либо форумы, съезды, саммиты или спортивные мероприятия, а также во время выступлений у себя дома, на различных пресс-конференциях, партийных съездах, выступлениях в парламенте и так далее, заявлял о том, что не прочь и готов начать диалог с президентом соседней страны, Сирийской Арабской Республики, Башаром Асадом. Это очень важный момент. Об этом коллеги, эксперты, аналитики, востоковеды и международники говорят последние дни 10, наверное, очень активно. Говорят в контексте актуальной региональной политики. Я бы немножко ушел бы от этого разреза и хотел бы поговорить об этом в плане исторической значимости изменения турецкой внешней политики, потому что, по сути дела, на мой взгляд, это окончание более чем десятилетнего периода турецкой внешней политики, который основывался на так называемой концепции неоосманизма. Кстати, особо, наверное, стоит подчеркнуть, что в Турции это не называется неоосманизмом. Неоосманизм — это термин, который, в общем-то, употребляют за пределами этой страны.
То есть вот эта вот готовность вести диалог — это уже позитивный шаг в этих отношениях?
Да, да, абсолютно. И это прагматизм. Это прагматизм, то, чего не хватало зачастую, по мнению критиков турецких властей, лично президента Турции Эрдогана. Последние годы во внешней политике, в частности, на ближневосточном направлении данной страны, потому что, в общем-то, турецкий президент не раз заявлял, что говорить с Асадом он не собирается. И будет говорить только с избранными властями Сирии. Ну, вообще, президент Асад как бы и является сейчас на данный момент представителем, официальным представителем сирийского государства. И второй трек, второе направление — это Египет. Египет — крупнейшая ближневосточная страна, крупнейшая страна Северной Африки, одна из крупнейших, да, наряду с Турцией, держав Восточного Средиземноморья. И отношения с Египтом тоже с 2013 года, после того, как там был совершен переворот, и к власти пришел нынешний президент Абдель Фаттах ас-Сиси, который на тот момент был министром обороны Египта. После этого отношения были заморожены по инициативе Турции, практически разорваны. Какие-то контакты стали появляться после 2020 года, после завершения первой волны пандемии коронавируса, ну, чтобы было понятно по временным, да, рамкам, о чем идет речь. И вот во время открытия чемпионата мира в прошлое воскресенье в Катаре, столице Катара, Дохе, Ну, это была такая встреча на ногах, в кулуарах, условно говоря, но турецкий президент встретился со своим коллегой египетским. И это было очень символично, потому что встреча произошла в столице Катара. Почему я это подчеркиваю? Потому что Катар считается на протяжении последних 10-15 лет главным спонсором тех политических сил, которые ассоциируются с политическим исламом в регионе Ближнего Востока с так называемыми запрещенными в России братьями-мусульманами. И то есть всегда, так или иначе, это движение ассоциировали с финансовой поддержкой Катара и политической поддержкой на международной арене Турции. И именно поэтому, основываясь вот на том, что я изложил, я считаю, что этот поворот у турецкой политики, он будет иметь очень большие значения и непосредственно для самой Турции, ну и для региона в целом. С нами на связи наш первый гость Мехмет Эмин Икбаль Дюре, политолог, эксперт по международным отношениям. И мы сейчас обсудим более подробно то, о чем мы коротко проинформировали наших слушателей. Икбаль, приветствуем вас. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, как я уже изложил, в Турции об этом говорят долго, в Турции об этом говорят все, правительственные эксперты, оппозиционные эксперты. Ну и хотелось бы узнать ваше мнение, как вы считаете, закрыт ли проект политического ислама как минимум на Ближнем Востоке, ну, может быть, в ближнесрочной перспективе, в краткосрочной перспективе, да, или же он полностью теперь закрыт на это поколение политиков, скажем так?
Трудно сказать, потому что сейчас все, что делает Эрдоган во внутренней и во внешней политике, это напрямую связано с тем фактом, что через 6 месяцев в Турции выборы. Если бы выборы были не через 6 месяцев, а, там, допустим, через несколько лет, я думаю, что во всех этих моментах, о которых вы говорили, Эрдоган бы вел совершенно иную политику. То есть он бы не спешил, допустим, мириться с Асадом, или даже, наверное, он бы не спешил мириться с Сиси. Но теперь обстоятельства другие, и его электорат, и в целом народ в Турции, они устали, люди устали от зигзагов, многих зигзагов, которые в последние годы во внешней и во внутренней политике у Эрдогана имели место быть. Вот эти зигзаги, они ни к чему вот перед выборами, и он хочет более стабильную обстановку создать, по крайней мере, в внешних отношениях, потому что людям ему трудно объяснить, почему вот так происходит, почему, несмотря на то, что Турция вроде бы долгие годы говорил о проблемах, так называемых, о политике нуль проблем, а вдруг со всеми проблемы. Да? Поэтому вот он хочет показать, что он возвращается своим фабричным настройкам. Это вот такое у него такая есть задача, а это обусловлено, конечно, еще и с тем, что экономическая ситуация, конечно, требует, чтобы конфликтности стала намного меньше, потому что только в этом случае он может совершенно иную экономическую как бы новую программу выстроить, потому что так как до сих пор идет, совершенно не устраивает его электорат. Следовательно, исходя вот из этих реалий, я не могу сказать, что Эрдоган прямо изменился, и он уже не придерживается той идеологии, которой он всю жизнь придерживался. Я думаю, что у него в этом смысле никаких личных изменений, но вот в идеологическом плане у него нету. То есть он при первой возможности, мне кажется, что может также инициировать ту политику, которую он ранее инициировал. Но дело в том, что обстоятельства изменились. Он-то не меняется как человек, как идеолог. Я думаю, что он не меняется, сам Эрдоган. А вот обстоятельства меняются. Поэтому я бы вопрос так поставил. Будут ли в регионе опять появиться те обстоятельства, при которых Эрдоган может еще раз вот именно в идеологическом плане вернуться к своим уже в этом смысле фабричным настройкам. Вот этот вопрос, он достаточно, я думаю, что сложные. Мне кажется, что больше ему, у него политической уже жизни не хватит для того, чтобы вернуться к своим идеологическим фабричным настройкам. Это вот мое представление, потому что ну, за 6 месяцев что он может делать? Что бы он ни сделал до выборов? Я не думаю, что там он может кардинально менять ситуацию уже внутри страны. У него есть серьезный риск проиграть предстоящие выборы. И именно поэтому я считаю, что он больше у него не будет вернуться, возможности вернуться вот своим и идеологическим там, настройкам, как я уже говорю. Нет, не получится, потому что, видите, в целом уже время другое. В Иране мы знаем, что происходит. Ему уже предстоит в Сирии договариваться. Ну, с Россией отношения, с Европой по-другому уже он должен тоже выстраивать. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, если коротко, он сам не изменился. Я думаю, что он сам все еще приверженец вот тех идей, которые он, ну, при которых он всю жизнь вырос, но на практике реализовать он их больше не сможет, мне так кажется.
Тут, кстати, очень важный момент, Гмаль его тоже подчеркнул, о том, что внутри Турции тоже разгорелся дискурс о том, насколько эта политика была лично политикой президента. Потому что большая часть проправительственных экспертов говорит о том, что политика «ноль проблем с соседями», она потерпела крах только из-за того, что концепция и парадигма неоосманизма в свое время была так или иначе сформулирована, изложена бывшим премьер-министром и министром иностранных дел до этого Ахметом Давутоглу, который не является членом правительственной коалиции сейчас и не является членом властной команды уже долгое время, с 2016 года. И вот это сейчас то наследие, которое было оставлено тем идеологом, условно говоря, турецкой версии политического ислама, сформулированной и изложенной устами и делами самого Ахмета Давутоглу. И еще один интересный внутриполитический аспект, о котором Игбаль тоже упомянул, все эти годы, многие годы, лидеры оппозиционных партий и главные оппозиционные партии, в частности, да, Народной Республиканской партии, все время говорили о том, что отношения с Сирией являются одними из основополагающих отношений с соседями для Турции в плане безопасности турецкого государства. Именно поэтому нужно налаживать в обязательном порядке диалог и заново выстраивать отношения с сирийскими властями, просто потому что от нормальных добрососедских отношений с этой страной зависит безопасность внутригосударственная безопасность и в принципе государственная безопасность Турции как отдельного государства и в регионе, и по отношению к таким вопросам, которые касаются всех этих стран, как борьба с терроризмом, наркотрафик, миграционный кризис и так далее по списку. И вот сейчас президент Эрдоган и правящая партия, правящая коалиция, кстати, подчеркну, почему говорю правящая коалиция, потому что лидер партии националистического движения Девлет Бахчели, он поддержал президента Эрдогана и заявил о том, что встреча между лидерами должна произойти. То есть он выступил с еще более категорическим заявлением. Если президент Эрдоган говорит, что он готов встретиться с президентом Сирии, но для этого нужны самые благоприятные условия, мы сейчас еще поговорим, что это за благоприятные условия, то Бахчели говорит, что встреча должна однозначно состояться, и эту политику нужно продолжать и развивать. В общем, не так однозначно это все воспринимается и в оппозиционном стане, и среди правящей коалиции. Действительно, остается немного времени до выборов, но при этом это выбивает один из козырей из рук оппозиции существенный. Сирийский вопрос, вопрос беженцев, вопрос миграции, который остро стоит. И турецкие власти пока что успешно разыгрывают эту карту и пытаются подстроиться под эту тему таким образом, чтобы привлечь на свою сторону протестный электорат в этих вопросах. Икбаль, я уже сказал о том, что президент Эрдоган заявил, что для встречи ему нужны самые благоприятные условия. И на этот счет в Турции тоже начались споры о том, о каких условиях, да, что за условия, о чем идет речь. Президент Турции сам оговорился, что до самих выборов, о встрече до самих выборов в Турции они должны пройти в июне следующего года, речи не идет. Но при этом, даже если эта встреча состоится, нужны самые благоприятные условия. И что это за благоприятные условия? В общем-то, мнения, оценки разошлись. Как, на ваш взгляд, о чем говорит турецкий лидер? О каких благоприятных условиях идет речь?
Во-первых, все, что происходило в связи с сирийским кризисом, Эрдогана полностью устраивало. Он сам поддерживал те группировки, которые в Сирии считаются террористическими. Таким образом, он стал контролировать достаточно большую часть территории Сирии. Кроме этого, мигрантский фактор ему тоже было на руку, потому что он этот фактор использовал как дамоклов меч в отношении с Европой. Все шло очень даже хорошо, как ему казалось. Но теперь, ну, опять-таки, вот в связи с выборами и в целом в обществе, допустим, мигранты стали проблемой. Мигранты стали проблемой для своего собственного народа турецкого. Да? И поэтому он этот вопрос уже на этот вопрос смотрит по-другому. С Европой он не срабатывает так, как раньше, не такая актуальная проблематика. А вот внутри это серьезная проблема, надо решить, надо часть этих людей вернуть. Но не всех, потому что часть тоже стали гражданами Турции, этих мигрантов, они ему нужны тоже как электорат. Но это небольшая, может быть, часть, но если никто не знает, столько из них имеет право голоса на следующих выборах. Но речь идет, ну, наверное, как минимум сотни тысяч мигрантов. Это вот мигрантский фактор. Следующий вопрос, конечно, он, так как до сих пор поддерживал многие эти радикальные группировки, вот просто так взять и от них отказаться он тоже не может, потому что дальше непонятно, как с ними быть, что они будут делать. Дальше как будут себя вести, тоже проблема. Но, конечно же, как мы знаем, самый-самый-самый главный фактор, определяющий политику Эрдогана в сирийском направлении, это курдский фактор, потому что Эрдоган, так же как Асад, я так понимаю, против того, чтобы курды приобрели, тем более при поддержке США, а у них другого выхода нет, если это будет только при поддержке США, значит, политический статус. Да? Ну вот в этом смысле у Эрдогана и Асада, в принципе, как бы цели совпадают. Это объединяющий фактор, это в истории всегда так было, поэтому в этом смысле у них как бы есть общая точка для того, чтобы договориться. А вот в других, когда речь идет о других организациях радикальных, которые Эрдоган поддерживает, а которые Асад считает террористическими, вот в этом проблема. Как с ними быть? Это вот как раз-таки предмет будущих переговоров и как будет себя вести. Вот покинет ли Турция те территории, которые сейчас контролируют? Это одно из главных условий Асада, да, чтобы Турция оттуда ушла. Я не думаю, что Турция сейчас возьмет и оттуда уйдет. Турция скажет, и чтобы я полностью ушла оттуда, значит, надо, чтобы ты контролировал, то есть Асад, всю территорию, то есть не только, значит, Идлиб и так далее, где радикальные исламистские силы, и в том числе и курдские силы вместе с американцами. Это практически невыполнимая задача для Асада. Он не может при всем желании в ближайшие годы полностью взять под свой контроль практически больше 30% своей территории, так называемые неконтролируемые территории, да, поэтому какие бы условия они сейчас друг другу не продвинули, да, мне кажется, что переговоры начнутся с той страницы, то есть никаких таких условий серьезных до переговоров выполняться с одной, ни с одной стороной не может быть, потому что они очень трудно реализуемые. Это значит для той или иной стороны взять и в этом смысле сдаваться другой стороне. Никто это не примет. Поэтому надо будет начать переговоры. Это вот с чистого листа, когда вот проблемы, они будут стоять, как они есть. А вот надо будет разговаривать, чтобы их поэтапно решать. Тут очень многое зависит от того, как американцы будут себя вести. Если американцы скажут, что мы пока здесь и никуда не уходим, это одно дело. Если американцы скажут, что Турция может вот немножко там военно-воздушную операцию там провести немножко, и все, больше мы не разрешим, это одно дело. Также Россия и также как будет себя вести в дальнейшем, когда Турция будет настаивать о более масштабном военном, более масштабной военной операции. Вот все эти вопросы, они еще открыты, поэтому очень сложно заранее определить, при каких обстоятельствах будут эти переговоры, вернее, начнутся, да, потому что есть много вопросов, больше, чем ответов. Но кроме всего этого, еще есть один очень серьезный, на мой момент, на мой взгляд, момент. Просто я понимаю его, но Асад Эрдогана очень недолюбливает, мягко говоря. Да? Он понимает, что сейчас любой шаг в положительном смысле для Эрдогана, вот в смысле переговоров, да, с Сирией, это усилит руку Эрдогана накануне выборов. Вот Москве нужно, чтобы Эрдоган выиграл на следующих выборах. Да? А вот Асаду нужна это или нет? Мне кажется, что нет. Асаду более будет интересно иметь дело с потенциальным новым лидером Турции, если это, ну, если получится, да, лидер оппозиции, значит, лидер Народно-республиканской партии, который всегда говорил, что надо разговаривать с Асадом. И вообще, как вы тоже отметили, что любая оппозиция в Турции всегда была за то, чтобы велись переговоры с Асадом. Вот поэтому говорю, Асаду нужна вообще, чтобы Эрдоган выиграл следующие выборы или нет? Мне кажется, нет. А вот Москве нужно. Поэтому тут тоже есть противоречие. Мне не кажется, что... Я понимаю, что Москва очень настаивает на то, чтобы Эрдоган с Асадом встретился, даже вот в Москве, как предлагается, как мы уже узнали, да? Но мне кажется, что, как еще раз говорю, Асад в этом смысле не будет спешить. Ему это не надо, ему не нужно, чтобы Эрдоган выиграл выборы. А это Эрдогану больше нужно. Чтобы вернуть этих людей, несчастных мигрантов, это тоже сейчас, Асад сколько ждал, сейчас прямо это для него это не главная задача. Те задачи, которые сейчас Эрдоган в сирийском направлении перед собой ставит, это проблема Эрдогана уже. Это Икбаль, сейчас не проблема
Асада. Да, спасибо большое. У нас остается 15 секунд. Действительно, очень интересная тема. Очень много разных сторон, которые можно обсуждать очень долго. Эфирное время нам, к сожалению, сегодня это не позволяет сделать в полном объеме. Думаю, что мы еще не раз об этом поговорим.
Да, действительно, спасибо большое. Напоминаю, политолог, кандидат исторических наук, эксперт по Ближнему Востоку Мехмед Эмин Икбаль Дюре был на связи со студией. Всего хорошего.
Разворот на восток.